Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся.
Я принял решение, я ухожу. 20 лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к жителям страны объявил о своей отставке. В соответствии с Конституцией он подписал указ о возложении обязанностей главы государства на премьер-министра Владимира Путина. Так, 31 декабря 1999 года Россия оказалась не только на пороге нового тысячелетия, но и под новым руководством. Как изменилась страна за последние 20 лет, об этом мы не только поговорим с моей коллегой Людмилой Черновой. Люда, здравствуй.
Здравствуй. Предлагаю сразу послушать фрагмент той исторической речи.
Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
То есть фраза именно в таком варианте «я принял решение, я ухожу», но почему-то все помнят ее как «я устал, я ухожу». Даже появились такие заголовки в СМИ, фраза «я устал, я ухожу», «празднуют 20 лет», это слова, которые Ельцин никогда не говорил. Но почему решили, что «устал»? Это слово ни разу не прозвучало в речи, потому что, видимо, выглядел он, ну, действительно уставшим и рассказывал, что это решение далось ему нелегко, бессонными ночами, очень сложными раздумьями. Видимо, поэтому люди олицетворяют ее именно с усталостью.
Но вот даже сейчас, переслушивая и вспоминая ту речь Бориса Ельцина, ну, это понятно, что это очевидно, что он устал. Мне кажется, что это слышно. И причем он устал со всех точек зрения, на самом деле, как физически, так и морально. Он же еще очень долго, много и упорно извинялся перед гражданами
не
России.
Не то чтобы много и долго, он там два раза сказал фразу «я прошу прощения» в этой речи, да.
Ну и помимо этого, тоже было много всего сказано, что были неоправданы там надежды, что хотели одного, получилось иначе, и никто не ожидал, что будет так трудно.
И мечты не исполнились. Но, тем не менее, он акцентировал на том, что со здоровьем, прямо в речи была фраза, что со здоровьем его решение не связано, хотя многие почему-то, видимо, так и подумали. Затем уже в книге «Президентский марафон» он признавался, что до последнего держал это решение в тайне и, по сути, единственным человеком, кто знал все заранее, за несколько дней до Нового года, это был Владимир Путин. Потом уже, естественно, Ельцин обсуждал с членами своего аппарата, чтобы подготовить весь этот процесс, записать телеобращение. Кстати, 28 декабря того года, 20 лет назад, он уже записал одно обращение. Ну, традиционное, стандартное поздравление новогоднее. Но, как писала потом в воспоминаниях его дочь, он уже тогда знал, что он не останется. И сделал это ради того, чтобы никто не понял, что что-то происходит. И когда уже записал, он встал из-за стола и сказал, что «нет, ребят, мне не понравилось, перепишем». Телевизионная группа очень удивилась. «Ну да что вы там, Борис Николаевич, все хорошо». «Нет, будем переписывать». И вот переписывал он в 8 утра 31 декабря, чтобы к полудню дать это на Дальний Восток. И что интересно, его супруга Наина узнала прямо уже вот перед уходом Ельцина на запись. То есть он держал до последнего от нее в секрете, и когда уже там она подбирала вместе с дочерью ему костюм, она тоже писала в своих воспоминаниях, что она просто, ну, даже не подозревала, хотя видела, что он не спал всю ночь, очень рано встал, весь был такой встревоженный. Она не могла сопоставить факты, и пока он ей не сказал: «Ная, я принял решение, я ухожу в отставку», и тогда она расплакалась и буквально кинулась ему на плечи.
Но обрадовавшись.
Да, обрадовавшись, потому что она давно уже мечтала о другой жизни. Она видела, как тяжело ее мужу это все дается.
Угу.
Ну и к фразе «я устал, я ухожу» есть размышления на этот счет, что придумали ее КВНщики на самом деле и да, использовали есть. Как своего рода мем.
Да, и даже сотрудники музея Ельцина, который на Урале сейчас открыт, рассуждают с научной точки зрения, что это действительно сейчас это называют мемом, и он действительно стал прочно ассоциироваться с новогодней речью и даже объясняют это эффектом Манделы, когда у большинства людей совпадают ложные воспоминания. Многим показалось, как я уже говорила, что он выглядел уставшим во время телеобращения, поэтому и родилась вот такая фраза «я устал, я ухожу».
Да, к нам присоединяется Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам тоже запомнилась фраза «я устал, я ухожу»?
Ну, честно говоря, нет, потому что я, в общем, довольно старый уже, помню это хорошо. Меня больше произвело впечатление неожиданность его ухода, потому что мне казалось, что этот человек настолько прочно схватился за власть, что досидит, что называется, до последнего звонка. И в этом смысле, конечно, у меня, кроме прочего, есть воспоминания о том, что появилось некое уважение и даже сожаление к этому человеку, который действительно выглядел решившим для себя очень серьезную проблему, как ему, привыкшему к власти, уйти от нее, понимая, что все-таки действительно его время заканчивается. Это определенное нравственное усилие над собой, которое он произвел. И, в общем, видимо, ему правильно подсказали, что лучше всего это сделать вот в такой момент, новое тысячелетие, Новый год, новые люди. И, в общем, мне кажется, это получилось очень сильно. Я помню, что это было, во-первых, удивительно, а во-вторых, как-то эмоционально тревожно, и в том числе это выглядело очень как-то логически и вовремя. Поэтому это произвело большое впечатление у тех, кто смотрел, как он прощался со страной, дав возможность одновременно с этим поздравить с Новым годом уже нового избранного им наследника. Я помню, что это большое впечатление производило.
То есть даже ощущение вот этой преемственности, о которой Ельцин говорит в своей речи, оно передалось через следующее телеобращение Путина. И, наверное, даже не все заметили, что в начале в заставке уже было написано, что это новогоднее обращение президента и исполняющего обязанности президента, то есть двойное обращение.
Я думаю, что на это, конечно, никто не обратил внимания, потому что, ну, как бы, в предновогодней ситуации на такие вещи не обращают внимания. Но то, что произошло затем, это, конечно, произвело большое впечатление. Я даже не могу вспомнить, вот это как-то было отделено даже от радости, потому что все в основном понимали, что Ельцин уже в силу своего состояния физического и возрастного исполняет свои обязанности не в полном объеме. И вот это выступление каким-то образом, мне кажется, с ним примирило. Его это решение уйти досрочно в отставку как-то, мне кажется, зрителями было понято как вот такой нравственный поступок, который, в общем, изменял его предыдущие несколько лет нахождения у власти в общем, в недостаточно хорошем физическом и умственном состоянии.
Михаил Борисович, а вот эта схема в качестве телеобращения, новогоднего поздравления сообщать о таком, вы считаете, что так правильно? То есть вот даже от ваших комментариев отталкиваясь, с одной стороны, вы сказали, что вызвало уважение к Борису Ельцину, что он пошел на такой шаг. С другой стороны, вы уточнили, что было эмоционально тревожно. То есть вопрос будущего и что там дальше в этом будущем, он все-таки стоял.
Ну, вы знаете, вот чрезвычайщина в этом все-таки тоже присутствовала. То есть это хорошо, что было соединено два выступления практически в одно, да, то есть мы не остались в ситуации некого такой
безвременья,
да, безвременья какой-то непонятности, что будет дальше. Нам сразу, что называется, власть определила, кто будет следующий. И в этом смысле, конечно, избрание Владимира Путина в марте месяце, оно, собственно, произошло, может быть, не в последнюю очередь из-за вот такого рода смены лидеров, когда один практически представил другого, объяснив почему уходит раньше в срока. Но я бы не хотел, честно говоря, дальше, чтобы у нас смена лидеров происходила вот в такой чрезвычайной ситуации, когда один уже не может исполнять обязанности и достаточно лихорадочно ищет себе замену. И перед Новым годом всей стране вот создает такое состояние определенной, ну, если не нервозности, то, в общем, такого ощущения какой-то ненужной новости на Новый год. Потому что это все-таки праздник такой исключительно надежд, какого-то такого, не знаю, вдохновения от каких-то забот.
Да спокойствие, в конце концов.
Да, спокойствие. А здесь все-таки немножечко было, по моим впечатлениям, ну вот, новость, которую невозможно осознать вот в такие праздничные дни, смена одного лидера на другого.
А уровень доверия к Владимиру Путину вы бы как, ну вот, по крайней мере, свой оценили, когда Путин сказал, что он обращает внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране, не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции будут решительно пресекаться.
Это вот в первом обращении, как раз сразу после Ельцина.
Ну, понимаете, у него же была еще история своя, вполне себе такая видимая для большинства населения. До вот этого выступления все-таки там много было событий, и его послужной список, в общем, был достаточно солидным, чтобы смотреть на этого человека не просто как вот на человека с улицы, а все-таки многоопытного, и который по своему виду не выглядел как человек, не способный к руководству. Поэтому здесь, может быть, не столько те слова, которые бы им были сказаны тогда, производили впечатление, сколько, в принципе, он по сравнению с Ельциным хорошо выглядел.
Ну, плюс еще победа на выборах думских буквально за две недели до этого.
Да, да. То есть это все-таки не такая резкая смена, как вот, может быть, через 20 лет кажется, когда уже многое забывается. Все-таки он действительно привел свою коалицию к победе. Все-таки там уже были какие-то события в Дагестане. Все-таки он был на какой-то период главой ФСБ. Ну, то есть, в общем, какая-то довольно солидная история как чиновника у него уже была, в том числе и как политика.
Ну вот, кстати, что касается службы Путина в органах безопасности, даже вот подводя 20-летний итог уже на посту во главе государства, он назвал самыми тяжелыми событиями своего президентства именно крупные теракты на Дубровке в 2002 году и захват заложников в Беслане в 2004. Не экономические проблемы, не внешнеполитические, а именно вот эти теракты. Сказал, что это его личная боль.
Мне кажется, Путин как раз отличается вот какой-то такой чувствительностью к каким-то вот таким человеческим трагедиям и относится к этому со своим личным чувством, личным переживанием. И это, в общем, люди считывают, когда видят его, когда слушают его выступления. И мне не кажется, что это какая-то поза или какой-то пиар. Мне кажется, действительно для этого человека вот такого рода сложности, когда государство попадает в почти безвыходное положение, когда им нужно все равно каким-то способом выцарапывать вот из рук террористов своих граждан, да и даже тогда, когда эти граждане погибают в результате там либо штурма, либо просто терактов, для него действительно большая личная, ну, я не знаю, можно ли говорить трагедия, но обязательно переживание. Потому что, мне кажется, человек, который 20 лет находится на такой вершине, вроде как у него должны бы притупиться уже какие-то личные вот эти ощущения от происходящего. Но мне кажется, что у Владимира Путина все-таки действительно любая вот такая ситуация для него лично переживается в той или иной степени. И когда он об этом говорит, я, по крайней мере, ему верю.
Михаил Борисович, а вы бы лично какое событие назвали главным успехом Путина за 20 лет?
Вы знаете, вот я бы, честно говоря, не говорил о каком-то конкретном событии. Для меня в целом вот эта поступательная деятельность на международной арене, внешнеполитическая деятельность и выстраивание реформы вооруженных сил в России, вот как общий результат вот, некой суверенности, повышения военной мощи страны, вот этот результат для меня, пожалуй, самый главный. Есть более сложная ситуация в экономике, но вот что касается международного положения России и военной мощи нашей армии, то, конечно, это безусловный плюс этих 20 лет, и мы выглядим сегодня совсем по-другому, и к нам относятся совсем по-другому. В том числе и вот санкции, и давление говорит о том, что деятельность в этом плане Владимира Путина оценена по 5-бальной шкале, в том числе и нашими противниками.
Я бы, знаете, Михаил Борисович, по поводу Ельцина еще хотела бы уточнить. Частенько мы наблюдаем такие ситуации, когда лидеры разных стран...
Пропали.
Да, слышите сейчас?
Сейчас слышу, да.
Вот, хотела спросить по поводу Ельцина и о том, что бывшие политики, лидеры стран, они комментируют происходящее в своей стране или дают какие-то откровенные интервью, рассказывают какие-то нюансы, свои воспоминания и прочее. Вот Ельцин, после того, как ушел с поста президента, он, мягко говоря, ничего не комментировал. Как вы думаете, почему?
Ну, знаете, мне кажется, здесь несколько моментов есть. Во-первых, он настолько любил власть, что понимал, что человек, пришедший ему на смену, не будет с восторгом воспринимать, если он, Ельцин, будет его все время в СМИ дергать за рукав или что-то комментировать. То есть я думаю, что здесь он исходил прежде всего из своего понимания власти, потому что он всегда очень ревниво относился к Горбачеву и всяким его комментариям, когда они происходили. А это первое. А второе, я думаю, что он действительно настолько устал, где-то даже внутренне понимал, что последние годы он свои обязанности выполнял весьма скромно и даже, может быть, в каких-то вопросах неудовлетворительно. Он понимал, что, в общем, новый руководитель ему не нужны его ни комментарии, ни советы. И это будет только портить общую обстановку в стране. Мне кажется, это очень правильное с его точки зрения поведение было Бориса Ельцина. И в этом плане его тоже можно уважать, что уж раз он ушел, то он ушел и дал возможность избранному ему его наследнику как-то проявить себя и не оглядываться на бывшего президента с какими-то вот реверансами или там постоянно прислушиваясь к каким-то советам. Я не знаю, были ли советы, там, скажем, по телефону или каком-то общении. Скорее всего, думаю, что тоже не было. Поэтому мне кажется, это правильное поведение человека, ушедшего от власти и понимающего, что власть – вещь очень ответственная и зачастую не требующая советов предыдущих властителей.
Угу. Спасибо, Михаил Борисович, за комментарий. Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, был с нами на прямой связи. Короткая пауза и продолжим.
Трое заключенных в Германии решили остаться в тюрьме и не выходить на свободу по амнистии, приуроченной к рождественским праздникам. Теперь все гадают, что же их заставило отсидеть положенный срок.
Прости, малая, меня прости, я поступаю по совести. Да, я просто тебя обниму, но не спрашивай почему.
Брекзит еще не случился, а Великобританию уже зовут обратно. Зампред Еврокомиссии Франц Тиммерманс признался в письме к британскому народу, что чувствует себя старым брошенным любовником из-за выхода Лондона из Евросоюза и умоляет страну вернуться в общеевропейскую семью.
Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уж не вернуть.
Королевская семья Малайзии и та поздравила христиан с наступившим Рождеством. А Эммануэль Макрон обошелся лишь короткой поздравительной строчкой в соцсетях. Чтобы французы не обижались, мы решили исправить оплошность их президента. С наступившим Рождеством, дорогие жители Франции!
Возвращаемся к нашему разговору. На прямой связи со студией директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте.
В вопросе от ВЦИОМ сказано, что за последние 20 лет окрепла уверенность россиян в завтрашнем дне. Если в 2000 году об этом заявлял только каждый третий опрошенный, то есть 33%, сегодня уже каждый второй, то есть 51%. Заслугу президента Российской Федерации в данных цифрах вы бы как оценили?
Ну, по нашим данным, по данным, которые проводятся в финансовом университете исследований, число людей, которые уверены в завтрашнем дне, оно выше, чем по данным ВЦИОМ. Оно там более 60%. А если брать уверенность в завтрашнем дне того предприятия, где работают люди, она там около 70%.
И еще выше.
Да, еще выше, да. То есть люди уверены в будущем тех предприятий, где они работают, в большей степени, чем они уверены в собственном будущем. Ну, потому что предприятие заболеть не может, человек может заболеть, тут все понятно.
Угу.
Вот. Что касается заслуги властей российских в том, что мы имеем, в том уровне благополучия, то, конечно же, она велика, потому что главная проблема 90-х годов, которые мы имели, это масса иллюзий, которыми страдало российское общество и правящий класс. Да, что вот придут там западные дяди, нам помогут, нам обеспечат уровень жизни, благополучие. Они нас вытянут наверх, обеспечат рай процветания. Вот. Но оказалось, что у них свои интересы, у западных людей, западных политиков, и наше благополучие в эти планы не входит. И вот 90-е годы были временем избавления от иллюзий, после которого общество встало на какие-то правительства, правящая элита, восприняли какую-то более здравую идеологию собственного экономического развития, которая привела нас вот к тем результатам, которые мы имеем. То есть по сравнению с худшим годом 90-х годов, по сравнению с 90-м годом, у нас был 98-й год. Ну, кризис. Уровень благополучия по ВВП на душу населения упал по сравнению с 2000 годом, 98-м, на 40 чем-то процентов, 42, по-моему. Вот. А сегодня мы имеем уровень благополучия, то есть ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в два раза выше, там в два с небольшим раза больше, чем у нас был в 98-м году. То есть вот этот прогресс, этот рост, который мы имеем, безусловно, это заслуга той правильной идеологии, правильного взгляда на экономическое развитие, которое мы имели все эти годы.
А это
заслуга властей.
А этот рост в сравнении с общемировой тенденцией, как его можно оценить?
Ну, смотрите, до 2013 года мы развивались достаточно успешно, и темпы роста у нас на многих периодах из этого отрезка временного были выше, чем среднемировые. С 2014 года у нас, вот если брать период нашего развития с 2014 года, то сейчас мы живем лучше, чем в 2013 году. То есть в 2018 году Россия достигла того уровня благополучия, который у нас был в 2013 году. То есть кризис преодолен. Но темпы роста, к сожалению, невелики. В этом году мы получим по итогам 2019 года темп роста порядка 1,5% ВВП. Это меньше, чем мировой рост в 3%. Ну и, собственно, задача, которая поставлена президентом в мае прошлого года, в 2018 году, по разгону российской экономики, она остается актуальной. По тем задачам, которые поставлены перед правительством, мы должны развиваться быстрее, чем мировая экономика, которая растет в среднем в год на 3-3,5%. Мы должны расти быстрее.
Санкции со всех сторон, которые на Россию наложили и Евросоюз, и США, насколько замедляют вот этот рост, насколько влияют на экономику?
Вы знаете, в 2014-2015 году они влияли достаточно сильно. Это не секрет, это известная вещь. Вот. Но сегодня влияние санкций практически исчерпано. А Россия приспособилась к этим внешним санкциям. Ну, хотя вот последняя история с Северным потоком, она, конечно, была, как это сказать, довольно обескураживающей, потому что в результате введения вот этих санкций, введение Северного потока 2 отложилось буквально там больше, чем на полгода. А вот, но это вот единственное серьезное проявление какого-то внешнего давления на Россию, которое мы имели за последнее время. А так, в принципе, Россия вполне адаптировалась к санкционному вот этому давлению. Более того, Европа не вводит никаких дополнительных санкций против нашей страны.
А продляет те, которые существовали. Да, Алексей Николаевич, спасибо. Время, к сожалению, заканчивается. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. И Людмила Чернова в студии. Спасибо.
Спасибо.
Докопаемся.